Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. А где мой экран с комментариями вашими? Ну вот, вот он. Вот он. Комментарии появились. Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как слышно, прием. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в городе Нью-Йорке. Только что пришел с прогулки. Холодно, минус 6. Минус 6. Вот пришел Джордж. Сегодня, Джордж, я гулял где-то там в вашем районе. Я был как раз-таки на углу 5 и 57. Сейчас вам покажу фоточки, которые я сегодня снял. Вообще, давайте для начала хотя бы объявлю дату. Дата очень простая. 26 декабря 2024 года. 26 минус 1 получается 25 декабря. То есть вчера был Крисмас. Вчера мы все отмечали рождение Иисуса Христа, или, как вы говорите, Иисуса Христа. А также мы зажгли свечи. Первый день зажигали свечи, потому что мы отмечали праздник Хануки. Теперь отмечания закончились на некоторое время, и следующий ближайший праздник наступает в ночь на 1 января. Наступит Новый год, карета не превратится в тыкву, и мы будем enjoy 2025 год. По полной. Да. Да. И сейчас я уже вам покажу все-таки фоточку, я думаю, или не покажу. Покажу фоточки сегодняшней утренней прогулочки. Ну-ка, давайте взглянем. Елки везде. Елки просто везде по городу. Вот эта елка у нас, где она находится, 51-я и Madison. Madison Avenue и 51-я стрит. Там есть такой отель, который называется Лотте. Там часто проводил, кстати, Трамп всяческие заседания, встречи, мероприятия в первую каденцию. Такой чудный дворик, вход с Мэдисон. Заедете туда и пофоткайте елку, если хотите. И себя на фоне этой елочки. Это я на углу нахожусь, 5 и 57. Это 57-я, вот идет, я поворачиваю камеру. На углу стоит здание магазина Louis Vuitton. Посмотрите, оно сделано в виде чемодана. Многоэтажный чемодан. Это ж сколько надо иметь денег, чтобы позволить себе такое чемоданечко отстроить. А там дальше будет вот этот Трамп Тауэр, там, где живет Дональд Трамп, когда он останавливается в городе Нью-Йорк. А вот так, это тот же самый Louis Vuitton. А вот это на 55-я, это гостиница The Peninsula. Чем она мне запомнилась? Тем, что когда в 2000, каком году выиграл Трамп? В 2016 году, когда ждали подведения итогов, те выборы, о которых... те выборы, где он выступал против Хиллари Клинтон. Она была уверена, что она победит, и Трамп сидел в своем доме, который я вам только что показывал. Это буквально два квартала отсюда. А она сидела в гостинице «Пенинсула». Туда уже было завезено шампанское. Завезено шампанское. Для celebration, для празднования победы над Дональдом Трампом. И там она получила этот удар в живот. Нет, в живот женщину бить нельзя. Нет. Удар получила. Так, это вчерашнее. Это вы уже видели и без меня. Ну вот, такие дела. Такие дела. Прогулка прошла нормально, хотя прохладно. Минус 6 по Цельсию все-таки прохладновато. Но 2,5 мили я прошел, и к бабушке не ходи. Итак, здороваемся к теми, кто пришел на прямой эфир. У нас сегодня прямой эфир. Правило на канале простое. 100 лайков оставите, я запишу еще. Джордж, я уже сказал привет. Елена пишет «Хей». «Хей». И Яков, «Хэппи Ханука». «Привет, Лена». Спасибо за поздравления. Стоячая стабильного надо. Здравствует, Яков, он же Файн. Трудно спорить. Влад пишет. Здравствуйте, Яков, с праздниками. Лысый Лис, всем привет, всех с праздниками. Правильно, всех с праздниками. Не важно, что вы отмечаете. Если вы празднуете, это значит, у вас еще все не так плохо. Значит, вы еще не находитесь в состоянии глубокой депрессии. И есть желание что-то отметить. И есть с кем отметить. Есть приятели, друзья, товарищи. И есть чем отметить. То есть, ну, ничего такого сложного я вас не призываю потреблять. Ну, конечно, бутербродишко с красной икрой, с маслицем, если вы, конечно, junior programmer. Если вы уже более постарше, купите черной икры немного, побалуйте себя. Белая булочка, мягкая, багета, можно багета мягкая. Мягкое масло, бессарабочки масло и корочка черная или красная. Кофеечек. И главное, enjoy it. Не просто взять и там заглотить этот бутерброд, ничего и не почувствовать, а есть медленно-медленно. Enjoy каждый сип, каждый глоток кофе или чая и каждый байт, укус, кусочек бутерброда. И можно, в принципе, есть меньше, но качественнее. Вы скажете, я лучше куплю 5 бутербродов с колбаской, будет стоить мне столько же, сколько один бутерброд с красной икрой. Да. Но мы же говорим про enjoy it life, а не просто про пожирание продуктов. Владимир пришел. Привет, Володя. Привет. Надеюсь, у вас там не сильно расстроились от очередного поздравления россиян к Крисмасу. Вопрос, который мне задали вчера, Людмила Васильевна некая, которая написала мне имейл вообще, прислала мне даже фотографии и заставляет меня разбираться и объяснить ей, что на этой фотке. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, я, конечно, в виде исключения скажу пару слов. Не то, что я знал сразу заранее, как ответить Людмиле Васильевне, но я просто хорошо владею интернетом и могу найти нужные мне ответы. А Людмила Васильевна интересовалась, чтобы я объяснил ей, какому из этих сюжетов, она прислала пару фоточек, имеет отношение адвентисты седьмого дня. То есть меня возводят в ранг какого-то эксперта. Вы думаете, что я прикидываю, что я над вами смеюсь, что я себя как-то недооцениваю. Я себя ценю прекрасно, но я не могу знать все обо всем. Для этого раньше для людей пожилого возраста был Google. Теперь мы переходим медленно и печально в искусственный интеллект, ну и по крайней мере одно из его проявлений, чат GPT в той или иной форме. И Google поэтому немножко отходит на второй план. Но тем не менее, что вам сказать, Людмила Васильевна? Адвентисты седьмого дня – это такая тема, которая появилась в середине какого года? Не года, а века. В середине 19 века. Это ответвление от христиан, от христианской конгрегации, если можно так сказать, течения веры. Но они христиане, конечно. Которые считают, что Бог придет второй раз. Будет второе пришествие Христа, скажем так. Это по части адвентистской. А по части седьмого дня, седьмой день – это то, что делают евреи уже давно, но присоединились тут же, конечно, адвентисты к иудейской религии в этом плане, что седьмой день надо enjoy it life, говорят они. То есть с пятницы вечером все как положено, начинать enjoy it, не работать, ничего не делать, а только говорить с друг другом, общаться с Богом, может там в картишки перекинуться, ну, радоваться жизни, посмотреть, что у тебя, оказывается, дети есть, которые папку не видели уже давно. Вот, ну, такой здоровый образ жизни у них. Они не стараются не пить, не курить. И занимаются всяческой миссионерской работой. Ходят от двери к двери, раздают книжечки и говорят, посмотрите, как надо жить, как мы живем. Присоединяйтесь, говорят адвентисты седьмого дня. А все такие, не приставай, не открой двери. Ну, знаете, как ведут себя угрюмые люди, которые не хотят пообщаться с милыми, опрятными, скромными женщинами, которые вам дадут пару брошюрок и уйдут. И ничего вам плохого не сделают. Что там изображено, мол, почему там осел или, давай назвать его ослик. Ослик идет с каким-то человеком, а там вдали какой-то город. Наверное, это Иерусалим, потому как второе пришествие не мне вам рассказывать. Будет там, в старом городе в Иерусалиме. И там он появится, как мы все знаем. А ослик вообще это олицетворение или символ тяжелой работы. То есть надо много работать, надо вкалывать. Вот так я расшифровал по-дилетантски с помощью AI картинку, которую мне прислала Людмила Васильевна. Прошу не рассматривать это как предложение присылать мне еще картинки. Для Людмилы Васильевны я сделал исключение. Но просто пытайтесь самостоятельно работать с компьютером. Недаром вы отвалили такие деньжищи на этот компьютер, чтобы он вам помогал. Так, читаем ваши комментарии, которые пришли. Простите, Яков, вы забыли надеть микрофон. Я не забыл его надеть микрофон. Я вот тут он у меня захован. Работает он? Раз, два, три, да, работает. Я его не забыл надеть, может, свитерочком я его слегка прикрыл. Нет, у меня нет того большого микрофона, который во Флориде. Это переносной, маленький, но удаленький. Так что, извините, ничего ремонтировать мне не приходится сейчас. Джордж пишет, моей старшей дочери 24-го позавчера исполнился 21 год. Поздравляю, Джордж, с вашим ребеночком, с юбилеем. Особенно радует Джордж, что теперь ваша дочь может употреблять алкоголь официально. Ее будут пускать в бары и наливать ей, но, правда, будут просить ID. Интересно, что вы подарили своей дочери на это знаменательное событие? Бегемот пишет, веселых свят, по можливості кожного, у нас деякі міста не весело зовсім. Такі от часи. Да, часи у вас не веселі, це правда. Владимир пишет, новая новость, Верховный суд Украины принял решение, что для выезда за границу с Украины достаточно загранпаспорта. То есть не пускать мужиков незаконно, но не пускают. Украина страна козлов. Понимаете, вы зачем вы себя обижаете, Володя? Подумайте сами, если Украина страна козлов, значит, вы тоже козел. Правильно? Ив Стейтман пишет. Я бы сказал так. Украина – страна, в которой много козлов. Тогда, по крайней мере, вы даете шанс к тому, чтобы вас козлом не считать. Поэтому будьте аккуратны, Володя. Макс Юэй пишет. Привет, Якова. А ты считаешь себя буржуем? Для того, чтобы не ответить вам на этот вопрос, Макс, я должен знать определение буржуя. Напишите, что в вашем понятии буржуй. И тогда я вам скажу, есть я буржуем или не есть. Или только к этому стремлюсь. Но в любом случае, это неплохо быть буржуем. Trite Now пишет. Вчера, интересно, шел, просто прогуливался Франкфуртом, и шли четыре хасида. И один подошел и спрашивает, еврей или я? Интересно, из-за чего он сделал такие выводы и почему он спросил? Во-первых, не расстраивайтесь, Trite Now. Я вижу на вашу фотографию. Вы абсолютно не похожи на еврея. Вы похожи, на кого похожи? Вы похожи на француза, на юного француза, я бы сказал. То есть у вас алиби, не бойтесь. А почему они спросили? Они спросили, потому что они подумали, что вы похожи на еврея, подумали, что вы не религиозный пока еще. И если бы вы сказали, да, я еврей, тогда бы они вам сказали, а вы знаете, что сегодня праздник, а давайте я на вас надену тфилин, это вот такие коробочки одевают с кожаными ремешками, перекручивают руку, и прочту вам молитву. А потом, может быть, они вам скажут, ну, может быть, вы там на синагогу пару копеек подкинете и так далее. Поэтому не бойтесь. Если идут хасиды, к вам подходят, говорят, не еврей ли вы, если вы захотите почувствовать хоть на 3 минуты себя евреем, хоть вы и не еврей, скажите «да». Или скажите «I'm considering it». Я рассматриваю переход в еврейство. Хотя вы не рассматриваете, не бойтесь. Вам сразу обрезание делать не будут прямо на улице Франкфурта. Попробуйте, посмотрите. Они вам молитву прочитают. Вам кто-то вообще долго читал, давно вообще ради вас читали молитву. А у них связь кое с кем там. Не мне вам рассказывать. Может, жизнь у вас пойдет получше. Но дело добровольно. Валка пишет, да, меня адвентисты на улице остановили, колись и спросили, кто правит миром. Я сказал, евреи. Вы абсолютно правы. В вашей Белоруссии так считают, наверное, многое. Многие. Я вот только не знаю, что с этим мне делать. Надо ли как-то реагировать. Встреча стабильная война. Седьмой день напомнил фильм со Шварценеггером. Окей. Вы всегда думаете о Шварценеггере? Влад пишет, будет ли стрим с Яном Эстерлисом? Обовязково. Конечно, будет. Почему нет? Как только Ян захочет, он мне уже вообще намекал на одну темку. Думаю, в январе мы это дело произведем. Владимир пишет: я лечусь от болезни, иначе ходил бы по улицам. Ко мне военкомат приставал, и я им по ушам. А где остальные? Не понял очень. Это угроза, по-моему, опять. Римзим пишет: добрый день, Яков. Можете проверить голосовалку за президента. Интересные результаты и ваше мнение. Да, по просьбе Зим-Зима, давайте-ка посмотрим, что там у нас с голосовалочкой происходит. И где же наша голосовалочка? Интересно. Я должен ее найти. Сейчас я найду. Подождите. Подождите, может быть, я ее найду быстро. А может, не быстро. Ну, и пока я ее ищу, хочу вам сказать, что... Вот она. Что вышел вперед на полкорпуса Залужный. Кто бы мог подумать. Итак, проголосовали пока 192 человека, что немало. Уже есть какая-то репрезентация кого-то там, чего-то там. Итак, за Зеленского, если были выборы сегодня, были бы только 4 этих кандидата. За Зеленского голосовало бы 14% моей аудитории. За Порошенко 32%. За Арестовича 20%, за Залужного 34%. Итак, мы видим, что впереди не на лихом коне, но в полкорпуса вышел Залужный. Порошенко вот-вот дышит прямо в спину. Порошенко дышит в спину Залужного, if you know what I mean. Арестович на третьем месте 20%. То есть Зеленский не про ханже, как мы уже понимаем. А вот Арестович, как на удивление, вот кто-то мне писал, я, мол, не понимаю, он очень непопулярен, он такой, он всякой, он обманщик, он лицемер, он двуличный, он хамелеон, он то, он все, и у него он непопулярный, его терпеть не могут. Так говорили мне многие. Но посмотрите, 20% считают, что он достойный президент, они бы за него голосовали. То есть каждый пятый человек готов голосовать за Арестовича. Это немало. Поэтому не думайте, если вам не нравится Арестович, то он не нравится никому. Есть 20% населения. У Залужного довольно небольшое преимущество перед Порошенко, поэтому я думаю, что все-таки Порошенко выйдет вперед, если действительно так произойдет. Кто-то мне писал вчера в комментариях, что, судя по голосовалке, будет второй тур. Во второй тур выйдут Порошенко и Залужный. Арестович отдаст свои голоса за Залужного, и Залужный выиграет. Вот такой был вариант, который мне вчера предложили. Залужный, я не знаю, я бы не хотел, естественно, чтобы он был президентом Украины. Хотя, кого волнует, что я хочу, кто будет президентом Украины? Вы мне сами ответьте. Хотели бы вы, чтобы был военный президентом Украины? Чтобы была военная хунта в руководстве президента? Чтобы военные начали устраивать трибуналы. Потому что гражданские в Украине, судя по всему, не могут бороться с коррупцией, которая является самым главным пожирателем Украины. У Украины, если Украина когда-нибудь проиграет в этой войне, то 50% проигрыша из-за врага Российской Федерации и 50% из-за внутреннего врага, коррупции. Такие, как Татьяна Крупа. Это очень важная составляющая проигрыша Украины, если он когда-нибудь произойдет. Потому что люди не хотят воевать за это государство. За ЦЭД. Поэтому люди не хотят идти в армию. Поэтому половина всяких комментариев, которые приходят из Украины, это бусификация, как засунули в бусик, как вообще где-то там даже газа подпустили, открыли машину. Вернее, дверь открыли, там сидели люди, туда вроде бы газ подпустили. Где-то убили кого-то. Убили отца, который пытался защитить сына, чтобы его не взяли в русификацию. Украине надо за переговоры как можно быстрее. Потому что дальше будет еще хуже. Внутри страны. Внутри. И есть ли силы у России побеждать Украину? Я думаю, что нет. Что такое победа для России? Для России победа – это установление в Киеве пророссийского правительства с пророссийским президентом, который будет спущен сверху. Это поражение Украине. Этого не произойдет, я в это не верю. И вообще я желаю победы Украине, естественно. Так, что тут пишут люди? Что тут пишут люди? Продолжайте голосовать, ребята, если вы еще не проголосовали. Хотя я не думаю, что картина глобально изменится, уже все-таки 200 человек проголосовало. Итак, Дон Астра пишет, в Украине каждый говорит о коррупции по вопросам, это одна из главных проблем. В то же время, судя по опросу, тут на канале на следующих выборах максимальный шанс имеет главный проверенный клептоман Порошенко. Как можно объяснить такой парадокс логики или, может, ее отсутствие? Как можно объяснить? Дело в том, что люди привыкли, мне кажется, еще раз говорю, я скорее всего не прав. Вы спросили мое мнение, я вам говорю. Мне кажется, что люди, с одной стороны, говорят, надо бороться с коррупцией, а с другой стороны, они не против, чтобы коррупция существовала, чтобы была некая система, чтобы они знали свое место в этой системе, чтобы они знали, что есть люди всегда, которым можно дать на руку, на лапу некую сумму и решить вопрос. Это хочет, мне кажется, большинство украинцев. Мне так кажется. То есть большинство украинцев коррумпированы сами. Просто не все из них пока еще стали чиновниками более-менее серьезного уровня. Да не обязательно серьезно. Начальник ЖЭКа. ЖКХ или как у вас называется. Как только вы станете начальником ЖЭКа, моментально вы станете коррупционером. Как только вы возьмете первый сувенир за то, чтобы ускорить некий процесс в ЖЭКе у себя, вы уже коррупционер. То есть вывод, я вас хочу спросить, до нас, если вы живете в Украине, вы считаете себя коррупционером или нет? Давали ли вы взятки? Вообще надо, знаете, надо сделать опросник. Надо сделать опросник, в котором я задам один вопрос. Давали ли вы когда-нибудь взятку? Как вы думаете, сколько процентов скажет «да»? Тем более у меня же все анонимно, то есть вы не должны называть свое имя, голосуйте честно. Давайте попробуем. Если я не забудусь, после стрима сегодня заделаю вот эту голосовалочку. Be neck and neck. Кажется, такая идиома звучит на английском. Neck and neck, да, я такое слышал. Шея к шее, да. Это когда буквально рядом к финишу приходим. Но, скорее всего, наверное, neck to neck, я бы даже сказал. Не знаю, не помню. Лио пишет, как можно выбирать Залужного, если неизвестно абсолютно ничего про его позицию почти по любому вопросу. А что знали украинцы про Зеленского, когда его выбирали? И это не помешало 73% украинцев проголосовать за Зеленского. То есть про Залужного вы знаете на один сериал меньше просто. Когда вы голосовали за Зеленского, вы посмотрели сериал «Слуга народа». Про Залужного сериала не было. Но с другой стороны, он вроде себя ничем не запятнал во время военных действий. Поэтому вы знаете достаточно. Важнее тут определить другое. Считаете ли вы, что Украину должны руководить военные? Что должен быть не переворот военный, а просто военные руководить? Потому что гражданские лица себя уже показали. А вернее, показали, что ничего не могут. Может быть, военные смогут. Не знаю. Так. Владимир пишет, что на самом деле адвентисты отделились от евангелистов. В России был такой Проханов, главный у них в Российской империи. Он издавал нестенную Библию. Не знаю, может быть, вы и правы. Скорее всего, вы даже правы. Рада пишет, мне кажется, военный президент – это путь к африканским странам. Почему? Вы считаете, что это плохо? Не знаю, не знаю. Яков, это точно подметили вы насчет желания коррупции 100%, да. Потому что коррупция – это способ жизни, к которому привыкли за многие годы. Во время Советского Союза было хуже с этим, потому что не знал, кому дать, и стеснялись. Вот я не мог давать взятки, но я жил в Советском Союзе. Я не знал, как дать, я бы покраснел, я бы ужас был бы, как это дать взятку. Я не умею. Некоторые давали взятки легко, но я не умел давать взятку. Мне, чтобы врачу дать коробочку конфет каких-нибудь, как знак appreciation, то есть знак признательности, я не мог это сделать. А потом, как я понял, как мне уже рассказывали все, это стало способом жизни. При нас было такое, чтобы скинуться деньгами в университете преподавателю, чтобы преподаватель поставил оценки всем или зачеты поставил. Да, вообще я такого не слышал никогда. Это было исключено в Советском Союзе. А тут это как бы это нормально. А как еще сдавать экзамен? Ну да, есть какие-то придурки, которые сидят и зубрят. Но мы-то знаем, и все, и все и преподаватели знают, и преподаватели передают там через старосту группы. Надо дать столько-то. Вот будет зачет. Хорошо, все скинули, все зачеты получили. А потом специалисты не те получаются. Ну вот. Такая тема. Так, что еще? О, опять меня хвалят. Смотри, что вы меня сегодня хвалите? Римзим пишет. Яков, то, что вы говорите про коррупцию, это на 100% правда. Правда? Но самое интересное другое. Я уже приводил такую концепцию аквариума. Каждый живет в каком-то своем аквариуме, каждый привык к этому аквариуму и знает, какие там рыбки плавают, кто там под камешком сидит и дрыхнет в борозде. Некоторые, которым не нравится этот аквариум, выпрыгивают из этого аквариума. Представьте себе, что такое стоит стол большой, а в нем несколько аквариумов. И вот так одна рыбка говорит, не хочу я жить в этом аквариуме. И в тот аквариум, который называется, например, Европа или Соединенные Штаты Америки. Так вот та рыбка, которая не хотела, ей не нравилась флора и фауна в своем аквариуме, она выпрыгнула. Но с другой стороны, есть большинство людей, которые нравится этот аквариум. Нравится, потому что он понятен. В нем понятно, как жить. Известно, что там под камешком дрыхнет рыба с выпученными глазами, когда она не спит. Ей надо занести. И тогда хищники в этом аквариуме тебя трогать не будут. Многих это устраивает вполне. Многие люди считают, что да, говорите про закон, главенство закона. Но это тоже закон. Это понятие, по которым живут люди в Украине. Обратите внимание, я редко говорю об России, потому что меня не очень это интересует страна, кроме как, если вдруг какое-то ЧП происходит, как, например, вот крушение самолета. Тоже оно как бы непонятно, это не российские авиалинии. Когда я прочел про крушение российского самолета, вернее, самолета там, я подумал, уже началось, похоже, потому что я думал, самолетов хватит на пару лет, ворованных самолетов, которые Россия украла у Запада, 500 штук, которые были в лизе, и они их не отдавали. Запчастей не было, там кто-то что-то там, дядя Вася, слесарь шестого разряда выпиливал, как-то провозили запчасти к самолетам через другие страны, какие-то самолеты просто поставили на запчасти, они вывели их. Я думал, что это из-за этого. Но сейчас говорят, что его обстреляли, что ли. Где-то у меня была статейка вчерашняя про Wall Street Journal. Читаем. Десятки погибших в авиакатастрофе, вероятно, в кавычках пока, вызванные российскими ПВО. Украина и авиационные эксперты отвергли другие объяснения катастрофы азербайджанских авиалиний, в результате которой погибли по меньшей мере 38 человек. 38 человек. Теперь, это они погибли в результате крушения пассажирского самолета, направляющегося в Россию, в Казахстане. По словам официальных лиц Украины и авиационных экспертов, причиной инцидента, вероятно, стал огонь российского ПВО. Это пишет Wall Street Journal. Самолет авиакомпании азербайджанские авиалинии летел из Баку в Грозный. Баку – это Азербайджан, Грозный – это Россия. И изменил курс над районом, где в последние недели ПВО Москвы боролись с украинскими беспилотниками. Самолет, на борту которого находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, потерпел крушение недалеко от Актау на западе Казахстана, после того, как развернулся и полетел на восток над Каспийским морем. Выжило около 29 пассажиров. Это вообще чудо. Как эти летчики сумели сделать так, особенно учитывая вот эти фотки и видео, носом зарыл, пополам раскололся самолет. Это какие-то герои, просто летчики. сохранили жизни, сколько, 28 человек или сколько. Просто герои. Итак, читаем дальше. Ссылаясь на оценку кадров крушения, повреждений самолета и недавней военной активности, компания по авиационной безопасности Osprey Flight Solutions в предупреждении для авиакомпании заявила, что самолет, вероятно, был сбит российской военной системой ПВО. Видео обломков и обстоятельства, связанные с безопасностью воздушного пространства на юго-западе России, указывают на вероятность того, что он был сбит каким-то зенитным огнем, заявил в интервью Мэтт Бори, главный офицер разведки «Оспри». Сотрудник органов нацбезопасности Украины Андрей Коваленко в своем сообщении на сайте X, он же Twitter, заявил, что самолет был сбит российской системой ПВО, сославшись на видимые повреждения самолета. Россия должна была закрыть... Это дальше он продолжает. Коваленко. Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет был поврежден русскими и отправлен в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить его в Грозном для спасения жизни. Я вообще этого не понимаю. Это вообще звучит ужасно, если это то, что они хотели сказать, то получается, что самолет уже был поврежден, и после повреждения россияне его направили на какой-то другой аэропорт. Я, может быть, неправильно, я не могу в это поверить ничего. И самолет упал примерно в 2 милях от аэропорта Актау в Казахстане. Смотрите на этот самолет, он этот кусок. Как эти герои, эти летчики смогли сделать так, что 28 человек выжило, ну просто им нужно дать какие-то медали. Но это не та страна, где за это дают медали. Там дают медали за убийство украинцев. В России, я имею в виду. Ну, вот такие дела. Это был самолет Embraer 190, пассажирский джет, который, возможно, столкнулся со стаей птиц. Это говорил азербайджанский президент. Ну, это одна из версий, да. Мы это слышали вчера. Сегодня такая версия. Кто прав, кто виноват, я не знаю. Откуда я могу знать? Россияне, конечно, будут говорить, это не мы. Неважно, что укажут международные комиссии, неважно. Они будут говорить, что мы ничего не делаем. Мы это знаем. Порядник есть пише, Яков, як гадаєте, як зміниться вимога до розробників в майбутнього враховуючи, що потрібно добре розумітися на AI. Про розробників я читав одну цікаву статтю, інтерв'ю, вірніше. Я смотрел сначала інтерв'ю, потім був транскрипт, где-то, може, я її і даже имею. Кто он? CEO, или как его зовут правильно? Да, Microsoft CEO. Он выступил с интервью, и вот он вообще то, что он сказал, что AI agents will transform the SaaS as we know it. Что это означает? Значит, программисты знают, я постараюсь не идти особо в технику, технические дела, но мне придется чуть-чуть. Есть такое понятие, как SaaS, Software as Service. То есть, грубо говоря, это бизнес-приложения, которые доступны по подписке. Это не приложение, которое вы у себя устанавливаете на компьютере, и все оно у вас. Это сервис, на который подписываетесь вы. То есть, есть какой-то бизнес-процесс, по которому идут, скажем, работники ресторана или работники авиакомпании или страховые агенты. У них есть набор каких-то шагов, по которым они должны пройти, чтобы в результате получить, например, авиабилет или посадочный талон или insurance policy, что-нибудь такое. И в программном обеспечении были разные модели, разные архитектуры. Когда-то был там, скажем, чистый мейнфрейм. У мейнфрейм, там все делалось на этом большом компьютере. Мейнфрейм – это такой большой компьютер. Скажем, 70-е годы, 80-е годы, 90-е уже появились там, 80-е уже появились мини-компьютеры, персональные компьютеры. Но в основном все было на мейнфрейме. Допустим, вы заходите в гастроном, в супермаркет. Вот там стояла девочка, она же кассирша, у нее же был терминал. Терминал – это монитор, скажем, с клавиатурой. И она вас обслуживала. На этом терминале ничего не было. Никакого программного обеспечения не было. То есть это называлось dumb terminal. Dumb – это тупой. Тупой терминал. Просто запрос уходил куда-то далеко на этот большой мощный компьютер, который размером с комнату или несколько комнат. И он возвращал девочке ответ, и вы получали там распечатку, сколько вы потратили и все остальное. Это была такая архитектура. Потом появились client-server архитектура. Есть клиент, стали более мощные персональные компьютеры со своей памятью, со своим storage, то есть место, где можно было хранить данные локально. И это уже был клиент, но это уже был не dumb terminal, не тупой компьютер, терминал, а компьютер. То есть был часть работы можно было сделать на клиенте, все посчитать, сделать валидации, проверить, что все ввели правильно, нормально, потом отправить туда, а там была, на сервере была database, база данных. То есть часть что-то рассчитывалось здесь, вашего приложения, часть, а данные, допустим, лежали только там. Данные выбирались, и дальше дообработка была уже на клиенте. Теперь, где у программистов тогда было основное понимание, вернее, вопрос, куда поместить или где программировать то, что называется business logic. Ну, то есть сами алгоритмы этого бизнеса. Если есть клиент, который компьютер, который сам умеет кое-что считать, может быть, на клиенте, на компьютере, который стоит у end users, у пользователя. С другой стороны, базы данных или реляционные базы данных, скажем, например, у них появилась такая возможность, которая называлась stored procedures, хранимые процедуры. То есть прямо внутри базы данных можно было писать программы и там программировать бизнес-логику. То есть можно было бы меньше логики на клиенте программировать, больше логики внутри базы данных. Приложения такого типа стали называться категории CRUD, CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. То есть основные четыре функции, которые выполняли эти приложения. Я уже, наверное, далеко зашел. Вам не кажется, что мне пора останавливать? То есть, что делается в базе данных? Надо создать какую-то запись про что-то, про покупку, про клиента, про страховую policy. Create, это создать запись. Или две, или три. Retrieve, вынуть запись, показать, что у нас есть в нашем меню, в нашей организации есть то, 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 то. Update, изменить, было так, а стало так в базе данных. И delete, удалить запись. CRUD, create, retrieve, update, delete. Потом появились там three-tier architecture, трехслойная архитектура. Скажем, не просто клиент говорит с компьютером, на котором база данных, а между ними еще есть сервер. То есть клиент обращается к серверу, на сервере теперь уже может быть часть бизнес-логик. А потом сервер уже будет говорить с базой данных. Если надо, если нет, не надо обращаться к базе данных, сервер сам может что-то решить и вернуть на клиент. Это было просто сервисы, потом стали веб-сервисы, можно вообще из браузера зайти. И потом популярной архитектурой стало то, что называется SaaS. Вот то, что вот здесь написано в заголовке. Это я вам все пытаюсь объяснить, о чем речь. Ну, не программистам, программисты знают. Не программистам, скорее. Не слишком ли сложно, еще раз спрашиваю. SaaS. Software as a Service. Программное обеспечение как сервис. То есть стали делать программное обеспечение или обеспечение, которое устанавливается на сервере, а на клиентской части, на вашем компьютере, который стоит у вас, не устанавливается приложение. И получается, что вы, и вам дается право на подписку. Вам говорят, намного было бы дороже, если бы сделать приложение, application, чтобы вы его у нас купили. А так вы просто, у вас будет месячная подписка. И вы вот этот свой бизнес-процесс будете проходить. Вы зайдете, залогинитесь. И дальше с нашего сервера вам будет приходить наше приложение, и вы будете делать ваш бизнес-процесс, как вам надо. Соответственно, если что-то изменится в бизнес-процессе, или мы добавим новые фичи, все будет очень просто. Вам ничего не надо ставить у себя нового на компьютере. Вы также залогинитесь, а там окажется, о, появились новые какие-то полезные штучки. Ну, конечно, обычно вам не делают сюрпризы. Вам скажут, что мы внедрили новую версию нашего чудного софта, на который вы подписались. И в этой версии появились такие новые фичи. Вам ничего ставить не надо, ничего менять очень легко, nice and easy, все хорошо. И вот это software as service, это тема, которая довольно серьезно развивалась. Но я немножко упрощаю, там еще дополнительные сервисы, там дополнительные security, то все. Масштабирование, скалирование, бэкапы, то есть все не так просто. Но идею я вам объяснил. И теперь, что говорит этот майкрософтовский CEO, он говорит, что теперь грядет новое изменение, а именно, что появятся агенты, ну агент не агент как человек, а агент это некое программное обеспечение, которое включает в себя искусственный интеллект, и вся вот эта бизнес-логика, мы тут говорили, куда, где программировать, будет в этих AI agents. То есть будет набор AI agents, которые сами будут иметь доступ к определенному количеству баз данных в разных, может быть, сферах или в смежных сферах. И программирование бизнес-логики в значительной степени снимется у программистов, и на языке, который более-менее natural language, натуральный язык, можно будет давать запросы. Те же самые CRUD приложения, Create, Retrieve, Update, Delete, можно будет просто говорить engine, а найди-ка мне телевизоры с диагональю 65 дюймов, которые по OLED-технологии стоят столько-то. Вы так скажете. То есть уже возникает вопрос, а на каком языке программирования это сказать? А не на каком. А на каком языке программирования вот этот AI agent добирался до базы данных? А мы не знаем, а нам какая разница. Не вы будете принимать это решение. То есть тот же самый агент, который может на лету сгенерить программку с тем запросом, который вам надо, который был задан натуральным языком. Если это правда, если такое произойдет, уменьшится потребность в программистах, которые знают конкретный язык программирования. То есть объявление типа «Ищем программиста, который знает Java, язык Java и фреймворк Spring». А надо ли знать Java, язык программирования? Или надо разбираться, как делать такие агенты, которые умеют там где-то бегать, лазить и так далее, и все находить, уже вне зависимости от того, какой финальный язык программирования идет в базе. Все, я останавливаюсь, потому что я думаю, что некоторые уже уснули. Программисты не уснули. Программисты, наоборот, я думаю, проснулись от того, что я сейчас вот нес тут вам. Но вы знаете, что я сделаю? Не буду делать ничего. Все, закончили. Это не язык IT. Это не канал IT. Вот так я ответил на вопрос порядного гостя. Ну, как я вас удовлетворил? Порядный гость. Кажите. Так. Дон пишет. Астра. Взятки, конечно же, это традиция. Их нарушать нельзя. Валка пишет. Да, я давала. Валка, вы меня пугаете. Идем дальше. Олег пишет. Я давал взятку. Лысый Лис пишет. У нас президентом был парторг, директор завода, пчеловод, водитель Михаил в меховых шапках, олигарх и шоумен. Чего бы и военного не попробовать. То есть у вас уже все было. Помните, как Жванецкий говорил? Я уже в Крым ездил, в Сочи был, уже везде побывал. Осталось в театр сходить и уже везде побывал. Так у вас уже все было. Осталось еще только попробовать Залужного в президенты. И тогда уже полный комплект. Владимир пишет, на вопрос о взятках будет два ответа. Да, давал и вранье. Не знаю, что это значит. Влад пишет, пусть Ян расскажет о его версии написания «Беловежской пуще». Он начинал играть с Юрием Денисовым. Я в свое время работал вместе с братом Яна, как будто все было вчера. Пусть расскажет. Если я не забуду, я Яну напомню. Владимир пишет, добрый день, Якова. Привет, Володя. Дон Астра пишет, военные нет, не должны, но других почти нет. Я за Арестовича, если что. Дальше Валка пишет, в древности голосовали, кого принести в жертву. Причем здесь это? Порядных есть пишет, пропущение. Украине 100% так чи иначе давали взятку. Вы не можете это знать. Это пропущение, это допущение, что все 100%. Тому що без цього важко щось вирішити в Україні. Корупцію дуже добре будуть. або ж людина взагалі не взаємодіє з держструктурами. Да, то есть 100% давали взятки, как вы хотите победить коррупцию? Хоть с генералом у власти, хоть без. Не знаю. Рим Зим пишет, живу в Польше практически 10 лет, ни разу не давал взятку, и с той стороны чиновники, госаппарат, никто не требовал и не намекал на взятку. О! Может ли Украина, которая говорит, что они, у них направление в Евросоюз, учиться у ближайшего соседа? Вот граница, вот Украина здесь, а Польша здесь. Что надо сделать, чтобы в Украине было только по вопросу взяток, так же, как в Польше? Надо ли, чтобы часть Украины, Западная Украина, отошла к Польше? Я думаю, это было бы решением обалдемонным для украинцев, которые отошли бы к Польше. Потому что поляки уже знают как. Вот видите, человек пишет, живет в Польше и 10 лет и никому не давал. Другой человек с Украины пишет, практически 100% дают. Возвращаясь к моей аналогии с аквариумами, та рыбка, которая хотела перепрыгнуть в аквариум, где не дают взяток, она уже заранее готова. Она хочет жить в таком аквариуме, где не дают взяток. И она легко впишется, скажем, в ту же самую Польшу, где не дают взяток. Вот Рим Зим, вот расскажите, если вы, я правда не знаю, вы из какой страны оригиналы, если вы жили в Украине, а теперь вы живете в Польше, легко ли вам было перестроиться и жить в режиме, когда взятки давать не надо? Напишите. Я думаю, что очень легко. К хорошему быстро привыкаешь. Олег пишет, Деголь, разве африканские страны? Лейб Марк пишет, против Арестовича категорически. Окей, имеете право, естественно. Мне было интересно узнать общую картину. 80% из моего голосования понятно, что не хотят Арестовича. Но 20% хотят. Олег, это мне шутка, мне нравится. Взятки надо давать с любовью, искренне, с наилучшими пожеланиями. А ведь действительно, если вы знаете, что надо, чтобы решить вопрос, надо идти туда-то, в такую-то дверь, номер 431, и занести такую-то сумму, у вас просто как камень с души свалился. Вы сияете, вы поете, вы идете с этой взяткой, прямо не прячась там где-то там под мышкой конверт, а просто вот так несете коробку, а в нем товары широкого потребления или ящик коньяка. Заходите и на стол с удовольствием. Это вам. Где моя справочка с печати? Да, Влад пишет, у взятки появилась в 90-е новая опция откат. Да, а откаты, кстати, существуют везде и у нас тоже. Должен вам признать, откат по-нашему называется kickback. Kick – это вообще удар ногой. А кикбэк – это ударить ногой обратно. То есть я тебя вдарил, а ты мне обратно. Но только деньгами. Только деньгами. Откаты работают, например, получить какой-то хороший заказ. Допустим, у вас небольшая компания, там сантехническая компания. И вы должны, естественно, вы хотите получить серьезного клиента, например, дом. Жилой дом, многоквартирный дом, чтобы поставить на обслуживание с вашей компанией только. Вы можете, если у вас есть как подкатить к руководству этого дома, то вы можете это сделать и заключить с ними контракт и втихаря сказать, что кикбэк будет 10%, то есть откат. То есть за то, что если вы выполнили работу на 100 тысяч долларов с этим домом, то 10 тысяч вы отдадите тому, с кем вы договорились. То есть такая тема есть. Называется ли это коррупция? Да. То есть я вам только что дал пример того, что коррупция в Америке тоже существует. В форме кикбэка, в форме откатов. Так, 3D принтер говорит, я думаю, что демократы безхребетні політикашники, тільки ляпають, а зробити нічого не можуть, скочуються до рівня українських недополітиків. Це про наших демократів, наверное, я не знаю. Бегемот пише, я проти військових біля руля. Видите, бегемот не хоче, щоб воєнні руководили. Залужний формально вже дипломат і поступово обтешиться можливо. Що буде Залужним на ніві дипломатії, мені дуже цікаво, абсолютно. Бегемот пише, уточніть про взятку. Наприклад, оплату лікаря я не вважаю взяткою. От такий вопрос інтересний ви піднімаєте. Оплату лікарю ви не вважаєте. Я теж плачу лікарю. Я плачу докторам. Ну як я плачу докторам? Либо я плачу в касу, Мне, я прихожу лечиться, мне говорят, у тебя есть страховка? Мне, я говорю, допустим, да. Тогда они говорят, а какая у вас страховка? Вот такая. Они говорят, ты знаешь, мы с такой страховкой не работаем, поэтому мы тебе сделаем все, что тебе надо, заплати наличными, или чек выпиши, или кредитной карточкой заплати. Все идет официально. Мы тебе дадим бумагу, что такие процедуры сделаны, отправь в страховую, если они тебе вернут, ты получишь. Либо они скажут, да, мы берем, мы работаем с этой страховой компанией, это будет столько-то денег. Они пытаются в страховую отправить бумагу, где говорят, мы сделали Васе Пупкину такие-то процедуры, и вот мы хотим столько денег. Страховые компании сидят не дураки, у них есть тоже таблицы, сколько какая процедура стоит, и они говорят, ага, ты просил 10 тысяч долларов за эту операцию, окей, тебе положено 3. Ты просил за эту процедуру 1000 за MRI, МРТ. Ты просил 600 долларов, тебе положено 180. И то есть страховка официально заплатит доктору. Доктор ему скажет, мне не заплатили, и ты мне часть занеси. Все идет официально. Но если у вас, бегемот, говорят, что бесплатная медицина, у нас не говорят. У нас все говорят, у нас платная медицина, да, поэтому мы платим. То есть нет обмана. Мы можем сказать, что у вас дерут три шкуры, врачи, да, это другое. А если у вас говорят, что у вас бесплатная медицина, но если есть операция, надо нести вату, марлю, еще какую-то хрень, какие-то лекарства обезболивающие, прийти с мешком лекарств и всего на операцию в стране, где говорят, что бесплатная медицина. Это уже коррупция. И вы даете там деньги. Давать надо, конечно. Надо лечиться. Но вы чувствуете разницу, Гима? Так, Яков, еще почти все хотят надежного мира. Тот же Порошенко подписывал Минских соглашений, отлично понимаешь, что выполнять невозможно. Порошенко больше политик, чем все остальные, которых я вижу. Выбил перемирие несколько лет, да. Так, что еще? Немного не соглашусь с вами по поводу Зеленского. Он давал интервью, рассказывал, что думает о войне и других проблемах. Вокруг были спикеры Разумков, Комаровский. Идеи Залужного все сами себе додумывают. Не понимаю вообще, что вы сказали. Дональд Трамп tells EU to buy US oil and gas or face tariffs. Да, Дональд Трамп говорит, что Европейский Союз должен покупать американский газ и нефть, или у них будут пошлины. Вот республиканцы нормально, сейчас Роберт на Ведмина и тех демократов. Ну, пошлины это такое дело. Понимаете, слушайте Трампа, у него очень простая политика. Он пугает. Он говорит, я сделаю то, 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 то. Технически он это может сделать. Страна очень богатая, Соединенные Штаты Америки, и он может. Но часто это было бы во вред, если бы он это сделал. То есть он пугает и скажет, я сделаю вот это, а те с другой стороны говорят, ну не делай этого. Ну, в результате он сделает вот столько. Но это у него такая система. Взять вот эту его троллинг с не купить ли нам Гренландию для обеспечения своей безопасности. Гренландия огромный, огромный остров, огромный, в котором живет 50 тысяч человек или 60 тысяч человек, из них не из них, а может быть вместе, но все равно мало. 10 тысяч это американская база военная. Но он под управлением находится Дании. Трамп выпустил такой тролль из себя, что надо бы прикупить Гренландию для усиления безопасности. Сегодня я уже слышу, Дания выступила с заявлением, что надо, вернее, усилить безопасность Гренландии. И для этого мы будем вкладывать такие-то деньги в такую-то военную часть, в такую-то гражданскую часть. Обратите внимание, Трамп просто как тролль сказал, надо бы усилить безопасность Соединенных Штатов путем покупки Гренландии. Он не сказал Дании, Дания, вы не хотите пару копеек отслюнявить и усилить безопасность Гренландии, вашей? Они поняли. Так, что еще есть? Павел пишет, Хауди, Бэкс пишет, вижу много заголовков US-блогеров в интернете. Популярный украинский политик Арестович доверяет больше Путину, чем Зеленскому. Блогер делает вывод, что Америка тоже должна больше доверять Путину. Я не очень читаю слушаю американских блогеров на русском языке, поэтому мне не очень важно, что они говорят, если честно. Евгений пишет: «Я не уснул, спасибо за информацию». О, значит, я молодец, Евгений. То есть я смог донести до непрограммиста. Владимир пишет: «Сейчас модно не писать программы, а рисовать. Есть для этого графические языки, сейчас этим я и занимаюсь». Ну, удачи вам. Порядный гість пише: «Повністю задоволений відповіддю. Дякую. Значить, будуть відбирати людей по інтелекту та вміння логічно мислити». Это всегда. И стейкнуть, и писать – это наше все. Илья: «Яков, доброе утро, со светлым праздником». Привет, Илья, доброе утро. Елена пишет: «Thank you for the explanations about SaaS. Very interesting. As for the bribes, I also never knew how to give and I didn't want to do that». То есть Елена взятки не давала, объяснения по SaaS ей понравились. Руслан пишет: «Не поверите, в России тоже не дают и не берут взятки. Все дело официально и без взятки всегда». Если это правда, молодцы. Значит, в Украине есть чему поучиться. Порядний гість пише: «Чорновіл колись обіцяв, що буде як в Польщі, якщо його оберуть президентом, але обрали Кравчука, а пізніше Чорновіла прибрали». Таня пише: «Доброго утречка всім, Яков, Каліфорнія, буду пересматривати». Ну, проспала. Що ви, небось, вчора празднували слишком активно, і поэтому проспали. Руслан пише: «В Росії теж не давали взятки, все діло офіційно, ніколи не просили». Порядних гість: «Мені було б чудово жити в країні, де діють закони і правила, а не взятки». Ну, тоді вам в Польщу. Вам в Польщу пряма дорога. Так, що ще? Рімзім з України. Очень легко, а головне – приємно. Коли отримав второе образование вже в Польщі і на сесії не заставляли платити. Так, в Польщі на сесії всі були рівні. В Совєтському Союзі теж, кстати, де я учився, між прочим. Бекс пишет, что в ближайшие годы будет много изменений и у нас. Производительность сети девелоперов улучшилась за счет искусственного интеллекта примерно на 200%. Но CEO пока просит сильнее увеличения производительности и больше продуктов. Римзим пишет: «Плюс в Польше очень легко открыть свое бизнес-то-бизнес. Онлайн заполняешь заявку и в течение 24 часов получаешь акцепт. Потом платишь только 2 налога на доходы социальные, спокойно себе зарабатываешь деньги». Вот это ключевое слово «спокойно». Это очень важно, зарабатывать деньги спокойно, не боясь наездов, не боясь того, что надо что-то еще кого-то умаслить. Дед Ребер пишет: «Яков, но если вы говорите, что кикбэк – это между юридическими лицами, то какая же это коррупция?» Кикбэк осуществляется «ты мне, я тебе втихаря», а не официально. Там, где официально платится комиссионная, это не кикбэк. Взятки, коррупция – это унижение и показатель неэффективности системы. Такое мое мнение. Максим пишет: «Яков, як думаєте, чи зменшиться суспільне обурення щодо корупції в Україні після введення корупції до західної системи? Консалтинг, лобірування, кікбек, кашмани». Будет очень тяжелый процесс. Вы говорите, возмущение общества. Общество будет недовольно, очень многие, если будут действительно бороться с коррупцией. Потому как люди будут не знать, как добиваться того, что надо. Одно дело сказать, коррупции не будет, а другое дело сказать, а мы теперь предлагаем вместо коррупции, вы сделаете так, так и так. Официально заносите в кассу, и ваш процесс expedite, ваш процесс ускоряется. Это будет стоить немножко больше. То есть надо дать людям альтернативу, а не просто сказать, все, теперь все некому давать взятки, будут всех сажать. Так не работает. Максим пише: до попереднього повідомлення, плюс суди за звинувачення в корупції без наявних доказів. Суди і судебна система – це вторая часть, яка повинна бути починена, ісправлена. І без цього нічого не буде. Так, люди болтали без остановки час. Имею право, заработав на завтрак, чого і вам желаю. Мирного вам неба – це самое главное. І не холодної зими українцям. Будьте здорові. Пока.